Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня вместе с нами и с вами эту часть Светлого вечера в ближайший час проведет протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. Здравствуйте, отец Олег.
Добрый вечер.
Давайте вспомним сегодня с вами очень известную цитату из Евангелия: «По плодам их узнаете их». А кого касаются эти слова? Мы в Евангелии их встречаем, но не совсем понятно, к кому они обращены уже в контексте понимания нашего понимания Евангелия. А это обращение, может быть, адресовано ко всем нам, или это говорится о людях, которые жили 2000 лет назад, в одно время со Спасителем, чуть раньше. О ком здесь говорится?
Давайте вспомним, как вот, например, в Евангелии от Матфея говорится об этом. «По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое древо приносит плоды худое. Не может древо доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. И так по плодам их узнаешь их». Конечно, здесь речь может идти и о лжепророках, но нам очень важно, когда мы читаем Евангелие, проецировать все на себя. Ведь в некотором смысле каждый человек – это тоже некое древо насаждения Божие, и мы тоже обязаны приносить плоды нашей веры. Потому что если наша вера будет без дел, то она мертва, как пишет апостол Иаков. Поэтому чем проецировать такие тексты на других людей, мы лучше спроецируем на себя. Тогда действительно текст евангельский окажется Господним руководством к действию нас самих.
А о чем здесь конкретно говорится? Если вот о добродетели, да, если это так, то тогда в чем новизна в данном случае слов Христа? В Ветхом Завете мы тоже встречаем достаточно много всего, что нам повествуют о добрых делах, о правильных поступках. Ну, в конце концов, нравственная составляющая присутствует там достаточно, и это Ветхий Завет. А в чем же новизна слов Христа в данном случае?
Давайте обратим внимание на слова из послания к филиппийцам, 3 глава, 6-7 стих. Апостол Павел пишет о себе: «Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по правде законной, непорочной». Это он о себе говорит. «Но что для меня было преимущество, то ради Христа», то есть уже в христианстве, «я почел тщетою». То есть получается, что был один формат добродетельной жизни в Ветхом Завете, а Новый Завет задает совсем другую планку. И здесь добродетель значит нечто большее. Ну, например, известные слова Евангелия от Матфея, 5 глава: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем». То есть тогда было достаточно просто не прелюбодействовать. Христос говорит: нет, этого мало. Или также в 5 главе Евангелия от Матфея, это Нагорная проповедь: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Оказывается, в христианском понимании, в евангельском понимании человека можно убить словом. И это такое же значимое преступление, когда мы говорим какие-то слова о других людях, о том, что апостол Павел называет гнилые слова. Он пишет: «Да никакое гнилое слово не сойдет с уст твоих». И очень важный текст, Матфея, 5 глава, 46-47 стих: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают язычники?» Вот здесь Христос как бы объясняет всю ситуацию. Ветхозаветная праведность – это был товарно-рыночный обмен. Ты любишь меня, я люблю тебя. Ты уважаешь меня, я уважаю тебя. Ты приветствуешь меня, я приветствую тебя. А здесь предлагается несколько другой формат. Уже жертвенная любовь имеется в виду. То есть немножко выше вот этих пересудов, которые никак нас тогда не отличают. Не то что от ветхозаветных людей, а язычники также поступают. То есть как Бог посылает свет солнца на праведных и на неправедных, и дождь дождит на праведных и на неправедных, так и христианская мораль. Она должна быть выше каких-то личных обид. Поэтому в той же Нагорной проповеди мы слышим призыв Христа: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих». То есть мы выводим этику, если хотите, эстетику, тем более нравственность в христианском понимании, из сферы товарно-рыночных отношений. Мы показываем, что добродетель – это подвиг, когда иногда приходится как бы и немножко проявить терпение.
Возвращаясь к вашим словам, вы приводили цитату из Евангелия, из слов Спасителя. Он говорит о том, как было раньше, о том, как стало сейчас. В чем разница коренная между тем, что было в Ветхом Завете, и в Новом? Ведь сам Христос говорит, что он пришел не нарушить закон, а исполнить его. А почему в таком случае он меняет заповеди? Ведь разве в Ветхом Завете был один Бог, а потом другой? Нет, это все один и тот же Господь. Так в чем же здесь смысл?
Имеется в виду, что божественное откровение, оно дается людям не сразу, а в той мере, в какой они могут принять. Например, когда Христос комментирует ветхозаветное право на развод, он говорит: «Моисей по жестокосердию вашему так написал». То есть, если бы не было права на развод, кто-то убил бы свою жену и взял бы другую. И чтобы как-то эту ситуацию избегнуть, предлагается некий компромисс. По жестокосердию вашему. А здесь вот эти тексты, которые мы читали, он прямо говорит: сказано, а я говорю вам, сказано, а я говорю вам. То есть на самом деле он возвеличивает заповедь. Он показывает внутреннее происхождение греха. Ведь человек не может пойти и совершить акт прелюбодеяния, если он перед этим не испытает вожделения. А Христос и говорит, как бы: ты обрати внимание на это, с этого начинается грех прелюбодеяния. Или человек не может пойти и убить другого человека, если он в здравом уме. Это сначала гнев какой-то неоправданный проявляется, крайнее раздражение, и потом человек, который не контролирует мир своих чувств, он может действительно оказаться совершившим такое ужасное преступление. На самом деле он возвеличивает смысл этих заповедей, вскрывая внутренний смысл их, потому что, скажем так, познание не всегда лежит на поверхности. И это уже другой уровень. Другой уровень бытия. Новый Завет отстоит от Ветхого Завета, как писал Златоуст, как небо выше земли. Как небо выше земли. Потому что здесь уже любовь должна быть не в формате товарно-рыночного обмена. Люблю любящих, ненавижу ненавидящих. А в формате евангельской рассудительности. Что мы должны быть выше некоторых вещей. И обида для христианина – это непозволительная роскошь в некотором случае.
То есть можно сказать, что к моменту начала земной жизни Спасителя, его проповеди, люди прошли уже какое-то, человечество как человечество, уже прошло какой-то этап и готово к чему-то новому, принимать уже новое учение.
Совершенно верно. Они прошли некий этап. И так и писали апостолы. Закон был детоводителем ко Христу. То есть закон Моисеев приуготовлял людей к этому более высокому уровню. А отцы святые также писали, что греческая философия для язычников в некотором смысле тоже была детоводителем ко Христу, как для иудеев закон Моисеев, а для эллинов, римлян этические какие-то истины, которые находились и в самой языческой философии. То есть они как бы из одного класса перешли в другой класс.
А что Спаситель нам говорит? Вы недавно вспоминали заповеди блаженства. Считается, что это, ну, вот такое сосредоточение послания от Спасителя, и если их исполнять, то вроде бы как исполняется сам закон, заповеданный Христом.
Заповеди блаженств – это и есть, собственно говоря, евангельские заповеди. Это та высота, к которой мы должны стремиться. Если хотите, это и есть то, что отличает нас от нехристиан. Принципиально причем. Вот давайте вспомним, с чего начинаются заповеди блаженств. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
А тут уже надо разбираться. Вот блаженные нищие духом. Кто это? Блаженные, нищие. У нас сейчас слово «блаженный» приобретает определенный оттенок. Нищие духом, еще и нищие духом к тому же. Это вот те, кто все отдал, но еще он и несколько слабоумен. А нет, скорее всего, нет. Так кто же это?
А здесь надо обратить внимание на слово «нищие». Особенность нищих людей заключается в том, что они просят. Есть профессиональные даже нищие. И нищие, как правило, просят там, где им подают. Я ни разу не видел, чтобы нищий человек стоял бы рядом с каким-нибудь крупным банком и просил деньги, хотя, казалось бы, это логично. Но нищих можно увидеть рядом с православным храмом, с католическим костелом, они стоят рядом с мечетью, там, с синагогой. То есть там, где люди хотят проявить добро, туда нищие тянутся. Но что значит нищие духом? Нищие духом – это несколько иное. Это люди, которые осознают свою духовную неполноту. Неполноту. Значительно хуже, когда человек считает себя духовно созревшим и перезревшим. Это состояние называется в православии прелесть, то есть самообман. Блаженны нищие, прежде всего нищие духом, потому что, прося, они получают. Как сказано в той же Нагорной проповеди, тем более Отец Небесный даст благо просящим у Него. То есть они просят мудрости, познания Писания, разумение, как воспитывать детей по закону Божию, как правильно выстраивать отношения с верующими, с людьми других вер, как это учили святые отцы, как учат библейское откровение. И, прося у Бога мудрости, они получают ее и духовно обогащаются. И, собственно говоря, если человек скажет «а я богат духом», это означает, что наступил духовный регресс. Полный застой, ему некуда стремиться. Но в христианстве у нас планка-то другая. У нас планка, заданная в Новом Завете, в Нагорной проповеди, «будьте совершенны, как совершен Отец Небесный». Поэтому здесь нету предела совершенства. И совершенствование будет продолжаться и в будущей жизни.
То есть нищий духом – это каждый из нас, получается? Потому что ведь стремиться, искать можно бесконечно. Или нужно, чтобы был какой-то внутренний душевный запрос?
Здесь надо обратить внимание на то, что не каждый нищий духом блажен, то есть счастлив, потому что он не просит у Бога, чтобы он усилил духовные дары, а не прося, не получает и остается в этом нищем состоянии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер.
Следующая заповедь – «Блаженные плачущие, ибо они утешатся».
Вот «блаженные плачущие». Каждая следующая заповедь, она все больше удивляет. Неужели христианин должен все время плакать? Ведь вроде бы в Евангелии говорится о радости. Христос говорит о том, что всегда радуйтесь.
Вы знаете, здесь надо посмотреть истолкование святых отцов. Этот плач, который блажен, это плач сострадания. Блаженный Феофилакт пишет, плачут не только о собственных грехах, но о грехах других людей. То есть не осуждают человека за его грехи, а испытывают сострадание. И что значит плачут? Не просто стоят и плачут. Когда они становятся на молитву, они проявляют сожаление, сострадание о соседях, о собственных внуках, которые не ходят в церковь. Это имеется в виду плач сострадания. Человек сострадающий – это человек, который стремится оказывать помощь. Они утешают других, за это они будут утешены сами. Как мы и прочитали, блаженны плачущие, ибо они утешатся. То есть не осуждение другого человека, а сострадание другому человеку, особенно оступившемуся человеку, падшему человеку, протянуть руку помощи, поддержать его, даже пролить слезы на молитве за упавшего человека, я имею в виду упавший в состоянии какого-то греха. Вот это очень важно понять, что христианское добро, оно деятельное. Оно предполагает наши действия, направленные и внутрь самих себя, но и вовне себя. Как сказано, вникая в себя и в учение, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя.
Все-таки, а как быть с радостью, если мы смотрим на свои грехи, на чужие грехи, понимаем, что все несовершенны, не я, не мои друзья, близкие люди, а нам все равно говорят, радуйтесь. Как здесь быть с радостью?
Радость заключена в самом слове Евангелия. Евангелие – это благая весть, радостная весть. О чем же? О том, что во Христе Иисусе мы получаем прощение грехов. О том, что во Христе Иисусе ты можешь начать жизнь всякий раз заново, с белого листа. Вот это и есть христианская радость. А святые отцы говорили, даже если в течение дня ты оступился много раз проси прощения, и ты получишь его. Апостолы спрашивали Христа, сколько раз прощать брата? До 7 ли раз? Он говорил, не говорю вам до 7, но до 77 раз. А прощение, которое мы получаем от Бога, которое мы дарим других, прощая, может быть, врагов, разве это не есть повод для настоящей деятельной радости? Давайте посмотрим, может быть, следующую заповедь блаженства. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
А кротость? Всегда должны быть кроткими христиане? Есть же такое распространенное мнение, что, ну, христианин, знаете, такой слабак, на нем можно на шею сесть, свесить ноги и ездить. Он все равно все стерпит, подставит еще одну щеку и вообще все отдаст и будет доволен.
На самом деле, если мы посмотрим классический комментарий, опять же, блаженного Феофилакта, он говорит, кроткие – это не те, которые совсем не гневаются. Совсем не гневаются – это душевно больные, то есть психически больные. А кроткие в евангельском понимании, как объясняет Феофилакт по Златоусту, это те, которые знают, когда можно гневаться, а когда надо сдерживать свой гнев. Это прямая цитата.
Интересно. Получается, есть моменты, когда гневаться можно.
Можно. И мы знаем, что о Христе сказано, что он одно действие совершил с гневом. Когда он вошел в Иерусалимский храм, и он увидел, во что превратили Дом Божий, какой-то базар, рынок, он проявил гнев, Он проявлял гнев также по поводу ожесточения религиозного эстаблишмента Ветхозаветной Церкви. Они слишком были заняты собою, и у них не было дела до простых людей. И Христос для нас пример. Ведь апостол Петр так и пишет, что Господь Иисус Христос оставил для нас пример, дабы мы шли по стопам Его. Поэтому действительно в какой-то ситуации надо сдерживать гнев, если это остановит вражду, если это прекратит скандальную какую-то ситуацию, а в какой-то ситуации его надо проявлять. Это опять же деятельное добро, я бы сказал, наступательное добро.
Здесь очень тонкий момент. Как понять, можно, нельзя? Естественно, любой человек, вот я гневаюсь, например, я же, мне всегда будет казаться, что мой гнев справедлив, потому что я прав, я прав. А вот другой человек, если гневается, он не прав. Ну, так чаще всего бывает. А как же понять, что же от нас хочет Бог? Как понять, в каком случае гнев может быть справедливым, а в каком он, скорее всего, не оправдан?
Святые отцы обычно говорили, что если зло касается лично тебя, ты можешь проявить терпение, но ты не можешь быть терпеливым за счет других людей. Как говорил святитель Филарет Дроздов, личного врага люби, врага Христа ненавидь, врага Отечества бей. То есть во всем должна быть мера и рассудительность. И любовь в высоком христианском понимании, она не может превращаться в потворство греху. Неужели из-за любви к человеку мы пойдем там купим для него дозу наркотика или что-то еще греховное? Ведь любой грех, как я часто объясняю, он суицидален, он несет в себе семена саморазрушения личности. И любовь подлинная проявляется иногда и в том, что мы отдергиваем человека, наказываем своего ребенка, например. Как сказано, любящий отец, он наказывает свое чадо. И Господь говорит, кого люблю, того наказываю. Поэтому здесь мы соизмеряем, исходя из того, что дозволено законом Божьим, а что запрещено законом Божьим. А заповеди блаженств – это евангельские заповеди, которые показывают нам вершину христианского понимания добра, блага, то есть те плоды, которые мы должны приносить в этой жизни. И следующая заповедь – блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Я правильно понимаю, что здесь речь идет о тех, кто ищет истины?
Да, и я бы сказал, что вот алчущие и жаждущие правды, они пересекаются с нищими духом. Потому что тот человек, который считает, что он уже все знает, ему как бы и не надо алкать, жаждать, он духовно богатый. Но таких не бывает, в принципе. Тот человек, который алчит духовного знания, он жаждет правды. Он может выглядеть иногда как какой-то правозащитник. Он всегда за то, чтобы добро восторжествовало. Посмотрите Моисея, пророка. У него было обостренное чувство справедливости. Он выходит из дома и видит, как египтянин бьет еврея. Он сразу заступается за сродника. На следующий день выходит из дворца, видит, два еврея ругаются друг с другом. Он сразу бросается их разнимать. А потом, когда он убежал из Египта, он увидел, как девушек не допускали до колодца. Он сразу вмешивается в этот конфликт. Кто-то бы сказал, что он скандальный человек. На самом деле нет. У него обостренное чувство правды, чувство справедливости. И Бог любит таких людей, потому что, например, у пророка Исаии так и сказано: «Вступайся за вдову, защищай сироту». То есть опять деятельная позиция верующего человека.
Слушайте, вот это вот неожиданно, потому что алчущие и жаждущие правды всегда кажется, что это про тех людей, которые хотят правды, хотят лучше понять учение Христа, если мы говорим в этом аспекте. А вы говорите...
Правда в понимании отцов это и справедливость. Познание о Христе – это стремление научиться подражать Ему. У Христа справедливость присутствует в каждом Его деянии. Как Он оценивает людей? Он это делает по справедливости. Вспомните, когда Он стоял около сокровищницы, храма, и там люди пожертвования бросали какие-то крупные суммы, а одна женщина, бедная вдова, положила меньше всех. Христос по справедливости оценил, что она больше всех положила, потому что те от избытка клали, а она последняя, скажем так, принесла на храм Божий.
Тот пример, который вы привели с Моисеем, ну, то он заступился за своего соплеменника, и все это закончилось смертью, то еще что-то вот происходит такое, когда вроде бы хотелось так, а выходит совсем иначе. А это хорошо?
Во-первых, египтянин буквально убивал еврея. Вот первый случай. Если внимательно смотреться, особенно в текст оригинала, он просто забивал его насмерть. Во втором случае мы видим двух людей, которые они вот ссорятся друг с другом, но они как бы единоплеменники, и Моисей прекращает этот конфликт. В третьем случае он вступается за слабых, то есть за девушек, которых отгоняли от колодца мужчины. У него обостренное чувство. Но смотрите, обостренное чувство справедливости. Но смотрите, при этом в Пятикнижии сказано, что Моисей был наикратчайший человек на земле. То есть его поиск правды, во всяком случае, не касался его самого. То есть он не расталкивал локтями там людей, чтобы поближе к ковчегу Завета добраться, как люди могут в очередь к мощам стоять там и друг друга расталкивать локтями. Наоборот, это все ради другого человека. Деятельное добро христиан, оно должно быть обращено на других людей. Потому что если мы им не поможем, не протянем руку, то кто им тогда поможет?
Ну что ж, мы вернемся к разговору через минуту. Напомню, протоиерей Олег Стеняев в этой студии, отец Олег Клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. И Алексей Пичугин через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что здесь протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. А меня зовут Алексей Пичугин. Мы начали говорить о плодах, по плодам их узнаете их. Но какое-то время уже говорим о заповедях блаженства. Я думаю, что стоит продолжить вот следующая заповедь.
Да, потому что заповеди блаженства это и есть те плоды, которые мы должны принести. Это евангельские заповеди. И следующая заповедь – блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Милость, да? Часто нам говорят, что христианин должен творить дела милосердия, должен быть милосердным. Милость. Как это понять? Получается, вот мы ходим в храм, помогаем тому, кто просит нас помочь. Выходим из храма, там тоже на паперти часто бывают нищие люди, собираются как-то им помочь. Но у каждого человека есть своя семья, свои родные, близкие, какая-то работа, ну, почти у каждого, да, хорошо, если это есть. И если распыляться на всех, получается, уже не хватает времени ни на себя, ни на своих родных, ни на семью, ни на работу. А это, наверное, все равно не совсем то, к чему призван христианин.
А вы знаете, здесь надо понять, что нельзя быть милосердным за счет других людей. Ну, например, ты получил необходимую зарплату для твоего семейства, рассчитан семейный бюджет уже, и ты не можешь быть милостивым за счет своей семьи. Потому что сказано у апостола Павла, кто о своих, особенно домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. Или, например, у тебя есть какой-то коллектив, ты бизнесмен, ты живешь по заповедям Божьим, опять же, ты должен соизмерять вот то добро, которое ты делаешь, не обернется ли оно обнищанием для твоих работников, братьев по вере? Ведь в Библии прямо сказано: да, делайте добро для всех, наипаче своим по вере. То есть должна быть правильная иерархия. Семья, прежде всего семья, потом идут братья по вере, а потом любой человек, если у нас есть возможность помочь, почему не помочь? Я помню, когда была вот Вторая Чеченская война, по благословению священноначалия, я 5 раз туда ездил, и патриарх говорил: кого вы не встретите, всем помогайте, не только православным, но и мусульманам, и любому другому человеку. Это важно, потому что чтобы это не выглядело как война христиан с мусульманами.
Ну, если мы вот такую градацию делаем, если мы выстраиваем лесенку, сначала семье, близким, себе, довольно-таки близким людям, а уже потом всем остальным, ну, тогда всех остальных-то дело может и не дойти таким образом.
Вот для этого существуют благотворительные организации, когда христиане объединяются, потому что если мы объединимся, то есть целая группа меценатов, нам легче как-то жертвовать, может быть, какую-то часть из дохода, там, десятую часть, чем нежели там половина того, что имеешь, сразу взять и отдать. Здесь человек должен соизмерять. И всегда существовали благотворительные общества, и причем они работали очень точечно. Одни благотворительные общества, они занимались помощью, например, погорельцам, целые братства были, помощи погорельцам. А другие строили дома презрения для пожилых инвалидов, для сирот. Даже были похоронные братства, которые хоронили за свой счет малоимущих или просто людей, найденных на улице, мертвых. И когда вместе люди объединяются для проявления милосердия, это всегда сделать значительно успешнее можно, чем нежели человек за счет своей семьи, за счет своей работы. Он может разрушить, в конце концов, все вокруг себя, и семья будет нуждаться уже в милосердии. И те люди, которые доверились ему в общем бизнесе, будут нуждаться в милосердии. Поэтому все надо соизмерять. Как святые отцы говорили: пусть милостыня твоя запотеет в твоей руке.
Мы в данном случае говорим о чем-то материальном. Можно помочь деньгами, вещами, еще как-то вот ощутимо, осязаемо. Но ведь, наверное, есть и другой вид помощи. Это поддержать разговором, утешить. Есть какая-то духовная составляющая наверняка. То есть виды помощи-то, наверное, они разные бывают?
У блаженного Феофилакта я читал о том, что «помогай, чем можешь». Он говорит: вплоть до того, что приветливое слово ты можешь человеку сказать, и тебе больше нечего дать человеку. Скажи это приветливое слово. Посмотри ласково на человека, там, протяни руку помощи ему, поддержи его, в конце концов, если ты не можешь дать какие-то средства. Приди домой к этой бабушке, там, с прихода приведи других женщин, пусть полы там вымоют, ее белье перестирают. Такая помощь, она тоже очень деятельная. Она показывает участие людей по отношению к страдающему человеку. А иногда, когда дают вот только деньги, это иногда выглядит, как будто откупаются от человека. Здесь нельзя заниматься благотворительностью ради благотворительности. Здесь именно речь идет о милосердии.
Ну, получается, сама заповедь, она не совсем о благотворительности. Если внутри своей семьи я буду человеком спокойным, милостивым, то я ее тоже исполняю.
Давайте обратим внимание на другой аспект этой заповеди. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Здесь уже вопрос идет о прощении. То есть почему мы должны быть милостивыми по отношению к обидчикам? Почему мы должны прощать другим людям их преступления против нас, их грехи? Потому что мы сами нуждаемся в прощении, в милости, во внимание сострадательным. И если человек хочет рассчитывать на милость Божию, он сам должен проявлять милосердие. Поэтому и сказано: блаженные, милостивые, ибо они помилованы будут. Но в комментариях имеется в виду и милостыня в смысле благотворительность. То есть здесь как бы широкий такой аспект этого слова, смысла. И следующая заповедь блаженств: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Чистые сердцем. Очень хорошо жить, ощущая то, что у тебя чистое сердце, у близких тебе людей чистое сердце, и все мы такие хорошие, но ведь очень много всего, что нам мешает быть хорошими людьми, извините, наверное, хороших людей вовсе не существует, или все люди хорошие, но это уже отдельный разговор. Но так или иначе, под воздействием разных совершенно факторов мы меняемся. И что же тогда делать? Нам все бросить, уйти из мира в монастырь, чтобы не видеть окружающую действительность и не портиться от этого.
Я думаю, что человек не сможет убежать от своего собственного греха, от какой-то порочности собственной, там, монастырь, там, в святую землю поехать. Если это внутри, оно там пребывает. Христос говорил, что из сердца исходят злые помыслы и так далее. Это значит, надо очищать свое сердце. И здесь говорится: блаженны чистые сердцем. И мы знаем, что есть средство, которое не только очищает наш внутренний мир, но меняет его. Например, святое причастие попаляет даже тернии наших прегрешений. То есть, что такое терния? Это когда грех уже тебе отпущен на исповеди, а терния – это склонность к этому греху. Вот нечистота, она еще не реализовалась в поступок. Но если мы молимся, участвуем в таинствах церкви, особенно святое причастие, то мы очищаем свое сердце, попаляются терния прегрешений, и мы реально чувствуем себя очищенными. И это и есть состояние святости. Ведь причастие предлагается как святая святым. Как я часто объясняю, наше отличие от подлинных святых заключается только в том, что мы не можем долго сохранять это состояние. А они могли там по 40 лет сохранять это состояние, как там Мария Египетская и другие. Поэтому этот вопрос больше касается тех таинств церкви, которые называются врачующие таинства. Врачующее таинство, которое приносит нам избавление от проказа греха. К врачующим таинствам мы можем отнести и само крещение, также это и исповедь, и причастие в оставлении грехов, и соборование. Как сказано: болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров, помолятся над ним, и молитва веры исцелит болящего, и грехи простятся ему.
Но ведь эта заповедь была обращена к тем людям, которые еще не стали членами Новозаветной Церкви. Самой Новозаветной Церкви тогда еще, в общем-то, и не было. А тем не менее, они должны были ее как-то воспринять.
Евангелие – это слово, которое уже обращено к тем средствам, предполагает те средства, которые мы будем иметь в Церкви. Ведь Христос говорил и о необходимости причастия еще до Тайной вечери, когда Он говорил: кто не будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот не увидит жизни вечной. Это выглядело как безумие для иудеев, они не могли понять, о чем Он говорит. И многие заповеди евангельские, они уже обращены к формату иной жизни. Действительно, человек не может очистить свое сердце средствами Ветхого Завета. Это просто невозможно. И мы читали об этом слова апостола Павла. А здесь ситуация уже меняется, когда Бог является в этот мир, чтобы помочь нам. И вот смотрите, следующая заповедь блаженств: блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
Миротворцы. Кто эти люди? Мы сейчас в последнее время, находясь в постоянном информационном потоке, за 25 лет привыкли к тому, что миротворцы – это люди в голубых касках, миротворцы ООН, где-нибудь в Югославии, да и где только не, на Украине, в Сирии. Это вот миротворцы. Получается, это связано с войной, хотя нет, наверное, какой-то другой смысл у этого всего есть.
Нет, миротворец в евангельском понимании – это тот, кто помогает другому человеку примириться с Богом через Христа Иисуса. Примириться с Богом Отцом через Христа Иисуса. Потому что в Новом Завете сказано, что мир и благодать исходят от Бога Отца и Сына Его, Господа нашего, Иисуса Христа. Потому что мир в политическом смысле – это, как правило, перемирие перед новым конфликтом. Там технику надо перевести там, с одного места на другое. И всегда это используется в каких-то стратегических целях. Даже мир, когда объявляется полный мир там, между народами, странами, подготовка к следующей войне, она продолжается. Иногда еще более интенсивно, чем до войны. Поэтому для нас миротворец – это прежде всего миссионер, который совершает свой апостолат, православный миссионер, не обязательно священник, мирянин, который проводит какие-то беседы с людьми. Он помогает им обрести мир в Боге и с Богом через Иисуса Христа, Сына Божия. И это миротворчество, оно очень важное значение имеет для современного мира, когда люди в очень раздраженном состоянии, слово Евангелие, как добрая и радостная весть, если она ляжет на сердце, способное принять эту весть, это действительно реальная помощь людям.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Претечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер, в гостях у Светлого радио. И мы продолжаем говорить о заповедях блаженства.
И мы читаем заповедь: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». И вот смотрите, у нас блаженны нищие, плачущие, кроткие, алчущие, жаждущие, милостивые, чистые, миротворцы, изгнанные. Они должны радоваться и веселиться. А в миру, к которому обращена наша проповедь, блажен не нищий, а богатый. Блажен не плачущий, а хохочущий. Не кроткий, а наглый. Не алчущий и жаждущий, а присытившийся. Не милостивый, а агрессивный. Не чистый сердцем, а похотливый, не миротворец, а агрессор, не изгнанный, а гонитель. То есть эта земля, которую мы населяем, она как бы одна. Но, как блаженный Августин писал, есть два града – град Божий и град дьявола. И наше понимание блаженства, блага, счастья, радости связано с исполнением заповедей евангельских блаженств. А мир имеет, конечно, свое представление обо всем этом.
Отец Олег, получается, что Господь нас все время предупреждает: если вы будете следовать за мной, вам будет плохо. Разве это так?
Мир не принимает вести Евангелия, потому что эта весть обличает его. Мы хотим жить в согласии с этой вестью Евангелия, потому что в ней мы видим смысл для подлинного человеческого существования. Но здесь надо понять, что мы не одиноки в стремлении исправить самих себя и окружающий мир. Например, в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5-6 стих, Христос говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребудет во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». То есть в той мере, в какой мы соединены со Христом, мы имеем интерес к Его заповедям, стремление их исполнять, мы жаждем и алчим вот этой истины. Но спасение не посылается от Христа. Вот это надо понять. Мы не можем плодоносить добрыми делами, если Христос сам не спасет нас. Например, блаженный Августин писал, обращаясь к Господу: «Ты спас их даром». Что значит даром? Ты не находишь ничего такого, ради чего ты должен был бы спасти, но находишь много такого, ради чего ты должен был бы осудить. Да, Господь не видит, что мы готовы к принятию этого образа жизни. Но спасение совершается в православном понимании не де юра, а де факту. Спасенный человек – это человек, который изменяется. Благодать меняет его, и он начинает ходить в обновленной жизни. Для него уже очевидно, что жить можно только по этим заповедям. Также блаженный Августин говорил: «Вы можете провозгласить, что древние праведники обладали огромной праведностью, но все же их спасло ничто иное, как вера в посредника, который пролил свою кровь в оставление грехов». И мы не хвалимся своими добродетелями, мы алчим и жаждем их обрести, как Амвросий Медиоланский восклицал: «Я буду хвалиться не потому, что я праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что я свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены мне. Я буду хвалиться не потому, что я творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос мой заступник пред Отцом, и потому, что кровь Христова была пролита за меня». То есть нас меняет Христос. Он и становится человеком по учению отцов, чтобы нас сделать богоподобными. Он сходит на землю, чтобы нас вознести на небеса. А сами мы не способны возвыситься до такого состояния. Евангелие от Матфея, 19 глава. Сказано: «Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человеком это невозможно, Богу же все возможно». Но для того, чтобы нам войти в это спасение, которое нам предлагается даром по благодати, мы должны признать прежде всего свою несостоятельность, вот ту самую духовную нищету, о которой мы читали. И вот Иероним Блаженный по этому поводу писал: «Поэтому мы праведны, когда исповедуем себя грешниками, и когда наша праведность состоит не в наших заслугах, но в милосердии Божьем». То есть и плоды-то эти, они не наши. Мы не можем их предложить Богу как нашу заслугу. Если бы Он не изменил бы наш характер, если Он не помог бы нам справиться с грехами, принесли бы мы эти плоды Ему? Конечно же, нет. Поэтому все, что мы имеем, мы всем обязаны Ему, даже дар веры. Человек не может обрести веру, если Господь не прикоснется к нему. А если ты со вниманием уже слушаешь духовные беседы на радио, у тебя проявляется интерес, если ты со вниманием дома начал читать Евангелие, это уже значит, Господь прикоснулся к тебе, чтобы изменить тебя, исправить тебя. Как Григорий Великий, Двоеслов, писал: «Поэтому наш праведный защитник защищает нас, как праведных на суде, потому что мы осознаем себя неправедными и обвиняем себя как таковых, поэтому доверимся не нашим делам, но тому, что у нас есть защитник». То есть реальность одна, но если даже при этой падшей реальности мы ищем защиту во Христе и со Христом, Он говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон».
У нас в России, в мире, наверное, во всем христианском мире христианами числят себя достаточно много людей. Из них выцерковленных меньшинство. Но я думаю, что тем, кто себя как-то причисляет к христианству, хочется в этом смысле стать лучше. Именно в христианском смысле, именно в новозаветном смысле. Стать лучше, делать что-то хорошее по отношению к другим людям, помогать, блаженные нищие духом, блаженные милостивые, плачущие и так далее, и так далее, и так далее. Но получается, что это нам делать лень, то не хочется, пойти навестить кого-то в больнице, а не дай бог и в тюрьме, да нет. Как-то еще исполнить заповеди Христа, да тоже, наверное, нет. Даже программу какую-то на светлом радио послушать, да лучше телевизор включить, наверное. Не знаю. И что же делать?
А вы знаете, я с вами не соглашусь. Я часто пользуюсь услугами такси. И многие таксисты слушают радио «Веру». Не объясняя, кто я такой, я спрашиваю: а почему вы слушаете радио «Вера»? Знаете, что они отвечают? Депрессивность бесконечная от этих новостей. Тут что-то взорвали, тут что-то украли, тут кого-то посадили. Все другие радиостанции, они какой-то депрессивный фон создают. А тут и музыка бывает интересная, и беседы такие вразумительные, и дискуссии такие, привлекающие внимание. Вот это реальность, которую я наблюдаю. Может быть, кто-то имеет свой автомобиль, он этого не замечает. А когда ты действительно часто пользуешься вот, такси, они любят таксисты что-то включать, я заметил, что люди, не обязательно там иконки у него везде висят по машине, но если он слушает радио «Веры», и некоторые постоянно это делают, это уже, значит, некий процесс начался в их душе. А то, что вы говорите, много людей непросвещенных, так было и во дни Иисуса Христа. Помните, как он говорил: «Нивы побелели, пшеницы много, а делателей жнецов мало». И надо молить, чтобы Бог выслал жнецов, миссионеров, чтобы проповедников было больше. И чем больше будет у нас миссионеров, мирян, священники все-таки очень загруженные люди, здесь и богослужебные обязанности, очень важные, ответственные. Чем больше будет миссионеров, мирян, которые будут деятельное участие принимать в общецерковном апостолате, тем более мы сможем изменить ту ситуацию, в которой мы находимся.
С одной стороны, да. С другой стороны, вот что такое миссия? Когда человек делится собственным опытом, то тем, что он сам прожил, прочувствовал, тем, что он понял сам о Христе. У нас есть должности во многих храмах, особенно больших, штатного миссионера, катехизатора. Обычно это человек, получивший определенное образование, прочитавший достаточно много духовной литературы. Но вот что он может сказать? Это будет ли все идти от сердца, или будет это идти от ума, от книг прочитанных? Я про себя, например, не могу сказать, я не могу про себя говорить, что мне есть, что поведать миру в этом отношении, что рассказать миру о Христе.
Вы знаете, если говорить о встрече со Христом, мы не должны в протестантской парадигме рассматривать этот момент. Когда я однажды услышал такой вопрос, а была ли в вашей жизни встреча со Христом, я стал вспоминать, я вспомнил, как меня маленького ведут к причастию. Вот эта встреча со Христом, мы православные евхаристически переживаем общение со Христом. Ведь когда он сказал, что он с нами во все дни до скончания века, здесь имеется в виду и то, что в святых дарах он не покидает нас. И многие люди православные, которые, может быть, охладели в вере, когда я им задаю вопрос, а что-то лучшее, светлое вспоминаете, они тоже вспоминают причастие. В детстве, когда их подносили к чаше, подводили к чаше, и они вкушали эту вечную жизнь. Поэтому наша задача не просто людей евангелизировать, в смысле просвещать, так чисто теоретически. Надо их подводить к тому, что называется таинство церкви. То есть создавать, может быть, какие-то евхаристические молитвенные группы и готовить человека, который много лет не причащался, к тому, чтобы это произошло осмысленно, чтобы он сначала прошел настоящую исповедь полную, а потом, как результат миссии по отношению к этому человеку, его причастие в церкви и поздравить его, что теперь он действительно осмысленно вступил в общение со Христом.
Вы упомянули, вам приходится общаться с людьми, охладевшими в вере. А как в себе эту веру поддерживать? Это должен быть, может быть, страх какого-то наказания от Бога? Или, наоборот, ожидание встречи с чем-то радостным уже по ту сторону?
А если говорить об охлаждении веры, источник веры один. Сказано «вера от слышания», «слышание от Слова Божия». Слышание – это когда миссионер к тебе подходит и начинает объяснять. А потом, когда ты начинаешь уже читать самостоятельно Писание по истолкованиям отцов, это уже процесс твоего более глубокого постижения истины. Но то, что вера охладеет – это признак последнего времени. Это та реальность, от которой уйти трудно. Это называется апостасия. В Библии это ладыкийский период. В книге Откровения, 3 глава, сказано: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но так, как ты тепел, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». То есть это будет время, когда будут теплохладные христиане. Почему Господь говорит: «О, если бы ты был бы холоден?» То есть холодный – это уже в грехе достигший дна. Такой может инстинктивно потянуться к Богу, искать выхода из ситуации. Горячий – он согревает других. А вот теплохладное состояние, такое нейтральное, оно самое опасное. Это самоконсервация происходит у человека. Он считает, вот достаточно, что там на Пасху посмотрит крестный ход, там пройдет полпути, и все. Поэтому источник веры, он остается тот же самый. Это Слово Божие. Чем больше мы изучаем это Слово, тем больше вера усиливается в нашей жизни, в наших сердцах.
Спасибо большое, отец Олег. Я напомню нашим слушателям, что протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, а писатель, публицист, миссионер, был гостем программы «Светлый вечер». Прощаемся с вами до новых встреч. Я Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
Спаси Христос.
Светлый вечер. На радио «Вера».